«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в студии Анастасия Ножка, и у нас сегодня два гостя. Это член правления и председатель общественной общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане и локальных конфликтах, которая называется «Инвалиды войны». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы, беседуя до эфира, выяснили, что имеются в виду, на самом деле, эта организация помогает не только инвалидам, которые инвалиды вот по медицинской категории, но просто люди, пострадавшие при там несении службы, в том числе срочной, в том числе даже те, которые в боевых действиях не участвовали, а на учениях пострадали, допустим, и так далее. То есть это для всех, кто тем ли, так или иначе нуждается в поддержке, ваша общественная общероссийская организация. И вот вы написали письмо, в котором вы обратили внимание на, ну, на то, что государство не одинаково, оказывается, поддерживает, допустим, вас и ветеранов Великой Отечественной войны. И вообще, на самом деле, поддерживает ли вас государство? Расскажите, пожалуйста, вы же общественная организация. У вас есть членские взносы, да, наверное? И что, и все? Или есть какая-то поддержка, и она недостаточна? Давайте.
Ну, я представлюсь, я председатель общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и локальных конфликтов, инвалид войны Белялов Валерий. Да, действительно, вы правы. По статусу мы немного разделяемся. Есть инвалиды Великой Отечественной войны, а есть инвалиды боевых действий. В начале 90-х годов мы считались приравненными, и у нас в удостоверениях, как у инвалидов боевых действий, было четко написано, что представитель этого удостоверения имеет право на все льготы, которые предназначены для инвалидов Великой Отечественной войны.
Это до какого времени было?
Это было до 95-го года. В 95-м году были внесены изменения в закон о ветеранах, и, соответственно, присвоен был статус инвалиды боевых действий. И это разделило, получается, мы имеем вроде бы те же увечья, как и Великую Отечественную войну, те же страдания были, те, кто потерял руку, ногу, там, ну, получил увечья. А реально... Например, при обеспечении жильем, вот сейчас инвалиды Великой Отечественной войны хоть вчера встали на учет, что они нуждаются в жилье, их обеспечивают этим жильем, как положено, и в два раза больше выделяют сумму на эту субсидию на каждого человека. А если это инвалид боевых действий или ветеран боевых действий, то сумма в два раза меньше. Почему? Получается, мы
говорим... А какая сейчас, о каких суммах вообще идет речь?
Ну вот для того, чтобы получить субсидию, если нуждается в жилье, то для инвалидов Великой Отечественной войны это в пределах, в каждом регионе своя сумма, в пределах 1 200 000, 1 300 000, 1 400 000, а для ветеранов и инвалидов боевых действий это в пределах 700-750 000, соответственно.
Ну, то есть это в два раза... Хуже положение по сравнению с ветеранами Великой Отечественной. Понятно. Так, еще какие отличия есть?
Есть отличия точно такие же, как, например, в региональное законодательство определяется, и есть такое право у региональных законодательств дополнительные льготы предоставлять. И тут же опять идет разделение. Например, для инвалидов Великой Отечественной войны компенсация за коммунальные услуги в полном объеме, например, или муниципальный, например, бюджет компенсирует половину этой суммы, а для инвалидов боевых действий этого нету, хотя статус
вообще
один.
Нет.
Ну
вообще
да, да,
нет.
Да, не рассматривают.
Пришел вот так вот, пришел, даже ведь мы же говорим об инвалидах, вот я как сказал в самом начале, есть медицинские с категориями инвалиды, а есть люди, которые просто участвовали, а у нас призывная армия, у тебя на самом деле может и не быть выбора, ну, если ты в альтернативную не идешь, тебя отправляют, чеченская, например, война, да, ты там что-то видишь, что-то делаешь, ты вернулся, допустим, немного другим человеком, ты, допустим, ну, всякое бывает, да, ситуация, или даже в рамках обычной срочной службы ты пострадал, не находясь в боевых условиях, а по другим причинам. А тебе на самом деле, ну, тебе говорят, ну, ты такой же, как все, То есть у тебя нет медицинской инвалидности, ты вообще как бы какой-то статус никакого не имеешь, а у тебя уже психология другая, ты на мир смотришь другими глазами. Ты там переосмыслил, ты раздал. Ты, многие очень, вы знаете, не говорят, не рассказывают. У нас одноклассник был, я вот вам говорила до эфира. Представляете, мы закончили школу в 96-м году все, кто куда, а он в армию. И он, оказывается, вот в Чечне побывал. А мы потом через год-два-полтора видимся во дворе, в том же дворе, где мы росли, жили. Мы же привыкли, что мы общаемся так легко. И мы: «О, привет, Руслан!» Мы говорим: «Ну, а чего там, как ты, говорят, в Чечне был, как там, чего?» И так по-простому, ну, как к однокласснику, а он не говорит ничего, этот Руслан. Ну, и ведет себя, как кажется, даже немного неадекватно, там что-то молчит, отворачивается, просто даже не отвечает. И ты как бы очень себя чувствуешь неудобно в этот момент, и думаешь, что я за дурак, куда я лезу со своими вопросами. Вот. И это все считается, что этого как бы нет. А на самом деле, это на самом деле есть. И ведь страдают же не только эти люди, ну, я хотела сказать, дети, ну, которые в молодом возрасте чаще, да, попадают туда после школы. А ведь еще семьи вокруг, там, матери, которые там рыдают, смотрят, что их ребенок там ничего не может куда-то устроиться и так далее. А ему нужна помощь, реабилитация, посттравматический синдром. Вы этим тоже же занимаетесь, я так понимаю. Как именно работает ваша организация? Что вы делаете и какие деньги на это уходят? Расскажите.
Ну вот, я вкратце постараюсь вам ответить. В пример, те, кто воевал в Афганистане, да, им немного даже было легче. Они еще попали тот советский период, и реально после прохождения службы в Афганистане были льготы, и прикрепляли к столам заказов, выделялись продукты, обеспечивались жильем, кто пострадал. И вот это вот период после войны, он сгладился.
Я напомню, может, не все слушатели помнят, 600 тысяч человек, оказывается, побывало в Афганистане. Да, я правильно не ошибаюсь? 600 тысяч наших людей, которые там, и кто-то воевал, кто-то обеспечивал, на кухне там сидел, и все равно в любой момент могло произойти все что угодно. Это же война, 600 тысяч. Вы говорите, осталось живых сейчас около 3,5
примерно. Да, если по статистике, вот мы как-то и в Томской области это делали, и были, конечно, нерадостно, что половина из тех, кто вот в Томской области, где-то 1800 человек прошли Афганистан, половины уже нету в живых.
А это какого года рождения были ребята?
Это от 60-го, это срочники, до 67-68 года. Им вот сейчас, вот мне, я 63-го года.
В районе 60 лет должно быть.
Да, да.
Всем плюс-минус.
Очень многие у нас ушли, ну, особенно инвалиды, 40-50 лет. Потому что это тот период, если человек пострадал, у меня вот инвалид был, он 42 года умер. Хотя до 18 лет он ни разу не обращался ни в больницу, ни в поликлинику. Здоровый парень, десантник. Попал в Афганистан, потерял ногу, увечья. И к 42 годам весь его, все его здоровье закончилось. Он умер. Вот это самое страшное. И вот это самое тяжелое, когда человек не чувствует поддержки. Он же не по своей воле туда пошел. Он пошел защищать нашу родину. И мы тогда действительно в те годы защищали нашу родину в Афганистане. Мы на 10 лет отодвинули то, что произошло в 90-е годы. Как только Советский Союз распался, как только мы ушли из Афганистана, вся вот эта нечисть, все эти террористы, которые там, против которых мы и воевали, по большому счету, в то время, они хлынули в нашу Среднюю Азию, Закавказье, и пошел развал, и пошло то, что на самом деле в 90-е годы произошло.
Но даже если мы за скобки вынесем аспект того, как принимались решения, для чего они принимаются, это такой, может быть, предметом для дискуссии. А мне кажется, что вопрос, который вы ставите, он не, как бы, даже на самом деле не должен обсуждаться, потому что если человеку, как бы говорят, его заставляют, то есть действительно, вы правильно говорите, не по своей воле, хотя даже если бы и по своей воле, как бы работа такая, да, контрактная, допустим, и все равно, кто туда пойдет, если не обещать каких-то потом в случае чего, ну, какой-то помощи, не знаю, кто туда пойдет.
Конкретный пример.
Давайте.
Сарапкин Александр.
Это вы.
Это я. В 85-м году Государство призвало меня исполнять интернациональный долг. Естественно, я поехал в Афганистан. И что я там увидел? Там нет, сейчас говорят, вот мы с мирными там воевали, какие-то там эти, какие-то пахари. На самом деле это были террористы, которые готовили специалисты и китайские, и американские, английские. И вот мы, молодые ребята, которым было по 18 лет, впервые столкнулись с международным терроризмом. Просто раньше об этом не говорили, и как-то далеко было что-то. Это сейчас мы говорим, что терроризм международный. Это тогда еще в те 80-е годы мы это увидели. Мы видели оружие, которое там спонсировалось были, и китайское стрелковое оружие, и американские автоматы, и итальянские мины. То есть весь, получается, мир снабжал этих наемников. Мы непосредственно встречались с такими подразделениями, как «Черные аисты». Тогда мы не знали руководителя, это Усама бен Ладен. Это в последнее время сейчас все об этом говорят и многие. А тогда это просто был командир их, и они отличались очень жестокостью по отношению к нашим солдатам. И вот мы, молодые ребята, я вот всегда говорю, а чем мы отличаемся, например, от тех людей, которые были во время Великой Отечественной войны? Мы также выполняли задания нашей Родины. Да, в отрыве, да, далеко от Родины, но мы также защищали ее, свою Родину. И мы также так же пули свистели, также мы получали ранения, также получали мы травмы. Все было то же самое. Почему нас делят везде? Это вот этим так, этим так, этим так. Зачем? Мы все одинаковые, мы все патриоты нашей Родины, и мы все по приказу, по просьбе нашей Родины, мы все готовы встать на защиту. Поэтому те политики, которые начинают нас делить, я считаю, это неправильно. Вообще войны обдумывают, или там сейчас говорят, это историки, политики, а мы...
Да, это вы люди, которые были там фактически материалом, который там был использован, говоря.
Мы выполняли приказы нашей Родины. Вот и все, что я могу сказать.
А получается, что условия неравные. Ну, было голосование, вот мой коллега в своем телеграм-канале проводил голосование. Нужно уравнивать ветеранов Великой Отечественной и остальных ветеранов. У него там, я сейчас пойду, конечно, посмотрю у Алексея Гудошникова, какой там был в итоге результат. Но это была дискуссионная тема абсолютно точно, потому что там не было однозначного большинства. Вот, поэтому люди на самом деле не все это как бы понимают, принимают, и не всем это понятно. А вы говорите о том, что поддержки недостаточно. Давайте вообще взглянем совершенно, как бы представим себе идеальный мир и даже не будем... говорить про ветеранов Великой Отечественной. А как вы думаете, в идеальном мире какая должна была бы быть гарантия и поддержка государства для людей, которые вот у него, послужили ему? Служили, наверное, самое правильное слово. Как вы видите это?
Ну, во-первых, я думаю, что если государство отправило своих, как сказать, патриотов, своих людей, отправило выполнить какие-то задачи, то оно должно быть ответственно. Хорошо, если человек пришел, без травм, хотя мы сейчас тоже говорим, что есть травмы не просто даже физические, есть психологические травмы. Раньше об этом никто не думал и не знал. И не было раньше никаких реабилитационных центров, не было. Был только, были госпиталя, где люди действительно лечили болезни, лечили травмы и все остальное. А психологически никто этим не занимался. Вот в нашей организации мы создали около 52 реабилитационных центров. Они, конечно, разного уровня по всей стране, где мы занимаемся как раз именно этим, чтобы, во-первых, боец, который получил какие-то травмы психологические, какие-то, может быть, травмы физические, во-первых, там можно получить какую-то, как называется, помощь.
Психологическую.
Помощь бывает разная, правильно? Юридическая помощь, любую. Психологическая, какие-то, может, финансовая помощь. Потому что действительно, как вот уже было сказано моим коллегам, очень многие люди, которые пришли после войны, у них нету ни квартиры, нету ничего. То есть они, получается, как знаете, как бомжи, что ли, живут. Ведь мы сколько видим, даже на улице бывает.
При этом я напомню, а у него жизнь уже не такая, как у его сверстников, ровесников, которые всегда жили дома и по своему там потихонечку куда-то поступили, сняли, что-то передвинулись. он уже же не такой, вернувшись. У него все перевернуто, да?
Я же говорю, это внутри. Психологически, это тоже надо понимать. Я вспомню себя, когда я пришел после Афганистана, и, знаете, как-то по-другому себя вообще чувствовал. Как-то вот, ну, я был немножко, как сказать, скрытным, что ли. Меня тоже спрашивают, как там война, как вот это вот. Ну, как война, воюем, потому что когда я начинаю что-то рассказывать, я вижу, что люди не понимают меня. А люди не могут понять, как вот людям донести, когда ты идешь, например, даже в гору, весь оружие, боекомплект, тебе тяжело, но ты знаешь, что если ты не успеешь подняться в гору, ты можешь погибнуть. А когда пули свистят, так тяжело поднять тело от камней, тело говорит тебе, полежи, отдохни, пускай там они другие идут. А мы на этом драйве, ты отрываешь тело от камней и идешь вперед на эти автоматы, пулеметы, потому что знаешь, если что-то будет не так, то погибнут все. Понять, и людям это трудно понять. Вот, потому что могут понять только те, которые сами слышали эти свисты пуль, взрывы гранат. Они только могут немножко, поэтому когда мы делимся с друг другом, и мы понимаем друг друга, что это такое. А здесь, видите, ну, не все могут понять.
Ну, давайте представим себе, что все-таки есть люди, которые могут понять, ну, такие, как я. Хотя я даже, вот, я много, у меня вопросов там по исторических и любых других, там, политических, но очевидно, что, для меня очевидно, что, конечно, если государство берет на себя такую ответственность брать людей, живых, своих граждан, и выполнять задачи свои, большие государственные, за их, в том числе, счет их здоровья, то оно, конечно, вообще должно было бы сделать так, чтобы этим людям как можно, ну, как бы максимальную какую-то представить все, что оно может. Вот. Но как-то это все сейчас, ну, будем надеяться, что новое правительство, мы, кстати, следим за... Я слежу за лентой, вы не думайте, я вам, если что-то новое сейчас с пометкой молнии, я обязательно скажу. Будем надеяться, что, может быть, что-то сейчас на фоне этой дискуссии, какие-то решения будут приняты более гуманные, я бы сказала, по отношению к людям, которые помогают государству существовать. Голосование я все-таки заведу, секундочку. Я нашла то голосование, которое в Телеграм мой коллега Алексей Гудошников проводил. Оно было сформулировано так, я сейчас точно такое же проведу здесь. Там у него за вас, в общем, 64%. Сегодня обсуждаем предложение ветеранов войны в Афганистане дать им те же льготы, как и ветеранам Великой Отечественной. Но на самом деле можно было бы, в смысле всем, можно было бы еще больше дать.
Да,
на самом
расширить,
деле мы сейчас
расширить.
Не будем не ограничиваться. И не только Великой Отечественной, вообще, да, что да. Нужно было бы. Нужно ли это делать? Давайте голосование начнем. Вам как кажется, государство должно или вот все-таки это же за ваши в каком-то смысле тоже деньги? Или вы считаете, что почему-то нет? Первый номер. Да, должно государство максимум давать людям, пострадавшим и бывшим у него, так сказать, на службе. 495-й код, первый номер. Те, кто считает, что да, надо поддерживать именно государство, не собирать деньги краудфандингом или еще что-то. Государство должно 134-21-35. Вы считаете, что это нормально, правильно, и на самом деле количество этих людей сокращается сейчас, потому что они все равно в зоне риска остаются, даже вернувшись. 495-й код, второй номер, 134-21-36. Вы считаете, что по каким-то причинам это не одно и то же, и ветераны Великой Отечественной, и все последующие, это не то же самое, и вообще государство может этого и не делать, так как оно, в общем, оно делает, но мало, да? Я так правильно понимаю? Вы говорите, у вас реабилитационный центр, они же существуют за чей счет? Как они работают?
За наш счет. За счет организации, за наши, то, что мы, как называется, сбрасываемся деньгами. Вот, например, у нас есть хороший центр в Подмосковье, центр восстановительной терапии имени Лиходея. Угу. То есть туда у нас приезжают со всей страны инвалиды боевых действий, и там проводится реабилитация. Они приезжают туда бесплатно, все инвалиды, также они с супругами проходят там реабилитацию. После этого через фонд обязательного медицинского страхования получает какую-то компенсацию центр. То есть государство вообще не занимается помощью. То есть центр сам существует, на свои деньги они проводят реабилитации. То есть я считаю, что это неправильно.
А у вас есть уже сформулированные суммы, которые вы бы хотели бы там, ну, сметы, которые вы посчитали, которые вы готовы показать, ну, сколько вам нужно на этот центр, на те 52, которые по регионам, наверное, еще надо было бы открыть, в других регионах или нет?
Конечно, потому что, во-первых, ну, у нас, понимаете, ехать далеко, вот он, центр в Подмосковье, хотя к нам приезжают из Приморья, с Владивостока, приезжают из Калининграда, с севера, с юга.
На билеты тратят свои деньги.
Третье, ну, если, конечно, он офицер запаса, то ему военкомат оплачивает. А если он срочная служба, то ему это не положено. То есть у нас, видите, тоже вот получается офицер, да, хорошо, а если срочный солдат срочной службы, то уже, извините...
Плати сам.
Плати сам. Откуда? Понимаете?
У нас это... Смета у вас есть? У вас есть цифра какая-то?
Конечно, цифра есть. До 16 года центр получал от государства где-то в районе 270 миллионов рублей в год.
Это, ну, только ваш или это на все центры? Это плюс 52.
Только центр восстановительной терапии. Угу. Ну, почему-то где-то в 2016 году наши уважаемые депутаты, это Шаманов, Клинцевич, Востротин...
Которые, кстати, протестовали, вот на днях у них брали комментарии. Да.
Они вышли с предложением, что забрать эти деньги у центра и поделить между своими организациями. Они также возглавляют ветеранские организации, и вот они, получается, депутаты все проголосовали, деньги забрали, и сейчас центр без денег, без государственной поддержки находится. То есть мы обращались уже, я сам лично обращался и президенту, обращался в правительство, обращался в Министерство труда, ну, чтобы какая-то была помощь, потому что центр, ну, центр уникальный, центр. Такого у нас в России больше нету. И просто...
Ну, ответы-то какие-то вам приходили, или вы все еще их ждете? В течение 30 дней должны ответить.
Мы ждем ответы, получается, ответов пока нету. Ответов нету, это может быть...
А скажите, Министерство обороны к вам... Вот мне просто любопытно, вот человек, когда он, в момент, когда он пришел на там, военкомат или призывной пункт, он и там документы туда был принят... Он в ведении Министерства обороны находится.
Пока он служит.
Да. И оно там им занимается, за него отвечает и так далее.
А потом все. Потом все, Министерство обороны
не несет
никакой ответственности. То есть они говорят, пока вы не служите, вы у нас на штате, мы вас обеспечиваем всем необходимым.
Отвечаем за вас перед мамками.
Да.
Как раз можно добавить еще это по Министерству обороны. То, что касается контрактников и офицеров, они все равно их курируют через военкоматы. И есть там, вот как Александр Валерьевич сказал, что для офицеров компенсируют, например, проезд. Для срочников действительно нет такой компенсации. Это только региональные бюджеты, вот как в Томской области, и благодаря там решению депутатов Томской области, да, было принято решение. Они выделили в бюджете своем, например, вот каждый год выделяют 500 тысяч на компенсацию проезда, кто приезжает в этот центр восстановительной терапии. Это помощь, но это вот не комплексно, это локально. Из-за этого мы и говорим, нужно, чтобы были одинаковые условия для всех, и для инвалидов Великой Отечественной, и для инвалидов боевых действий, и инвалидов следственной травмы, чтобы мы понимали, что мы все сыны одной страны, и нас не делили, мы воевали все, каждый в своей точке за свою родину. Вот в этом суть. А так получается, кто больше воевал, кто меньше, это не наше право решать, кто там больше воевал, кто меньше. Самое главное, мы защищали свою родину. Вдали от родины, внутри родины, но это наше. И мы от этого пострадали. Особенно те, кто действительно имеют вот эти, ну, увечья.
А, смотрите, мы сейчас должны прерваться на новости, середины часа. Голосование я завершу. Вы знаете, редкий случай. У нас 100% позвонивших, всем спасибо, вообще даже не сомневаются в том, что вас нужно поддерживать всех. Всех абсолютно поддерживать, вне зависимости от типа конфликта. Главное, что если государство это делало и призывало, значит, должно заботиться. Как? Продолжим беседу после новостей.
Хороший вопрос.
Еще раз доброе утро всем. Мы продолжаем с нашими сегодняшними гостями. У нас сегодня член правления общественной общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане, локальных конфликтах инвалидов войны Александр Сарапкин и Валерий Белялов, председатель этой организации. Они вдвоем рассказывают о том, как на самом деле сейчас происходит финансирование их организации, вот этой общественной, и вообще, что происходит вот в этой среде, потому что вы не единственные, кто представляет вроде бы интересы людей, пострадавших во время военных конфликтов, которые были именно на стороне, которые были военными. А сколько всего таких организаций сейчас в России, вы знаете?
Очень много таких организаций, и даже по счету, когда мы в Минюсте разговаривали, они говорят, ну, вообще, такого формата, который связан с реабилитацией, у нас и 1600, и каждый в своем локальном конфликте старается создать свою организацию, потому что у них общие интересы. Кто-то воевал в Анголе, кто-то воевал там в других локальных конфликтах и участвовал во многих таких местах, которые мы только по закону о ветеранах можем увидеть. И вот как раз заостряем вопрос, даже чтобы было понятно. Вот инвалид боевых действий третьей группы, если это офицер, у него одна пенсия, потому что он офицер, и у него был стаж, ему назначают в зависимости от этого. Это предел, ну, например, третья группа, грубо говоря, 20 тысяч. Я цифру так вот говорю. Вот я инвалид боевых действий третьей группы, срочник, у меня 12 тысяч. Чем мы отличаемся? Только из-за того, что я после школы попал сразу в Афганистан, и перед этим я нигде не работал, потому что сразу после школы попал в Афганистан. И мне назначили минимальную пенсию. Это уже неравноправие. Пуля, которая попала в офицера, или пуля попала, которая в солдата, разные пули? Нет. Увечья? Те же самые. А разница есть. Да, понятно, что офицер, он и профессионально, он готовился, он потерял свои навыки, когда получил увечья. Но и солдат тоже, который после школы думал стать, например, гармонистом, да, или летчиком. А у него увечья, и все, вся жизнь его пошла в другую сторону. Из-за этого вот эта проблема существует. Не нужно делить, какой статус кем. Контрактник был, хотя к контрактникам некоторые относятся, это он же сам хотел ехать на войну, да. Это и тоже есть призвание быть военным. Это очень почетное звание, и все должны это понимать. И те люди, которые, если не будет у нас боеспособной армии, да, то тогда мы никогда не защитим нашу Родину. Ее растащат, как и пытаются вот эти все 20-30 лет после Советского Союза растащить. Слава Богу, что сейчас вот это вот идет политика, что все равно у нас боеспособная.
Ну да, в любом случае, у вас, вы говорите, у вас есть какие-то калькуляции, вы представляете себе, сколько вам нужно денег, но непонятно, кто и как их может вам выделить. То есть Министерство обороны вами не занимается. Кто? А раньше вы получали из бюджета регионального или федерального?
Федерального.
Из федерального бюджета. Но депутаты проголосовали, там другие есть организации. Да. Эти же деньги, они как бы выделяются, но они уже не бедут к вам, а вы вообще оказались без денег. Давайте переходим еще к комментариям наших слушателей. Мы и звонки тоже будем сегодня принимать, потому что проблема-то коллективная в действительности. Да. И пишут вот люди уже, которые тоже служили, всякий разный опыт. Напомню, смс-портал у нас +7 925 88 88 94 8. Это только если вам в Телеграм не удается зайти. Телеграм говорит МСК-бот в одно слово, латинскими буквами, без пробелов, без точек. Набираете, пишите, и мы тут все эти сообщения видим, читаем. Наш даже прямой эфир, и, кстати, нам звонят из-за границы, как я вижу. Давайте сразу возьмем в наушниках. 7373-94-8, 495-й код. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Ну, вот просто пример. В Швейцарии, например, люди, которые идут в армию, и люди, которые не идут в армию. Те, которые не идут в армию, они потом всю жизнь от своей зарплаты платят от 1, по-моему, до 2% именно вот для этих средств. То есть на тему, как найти финансирование, вот, пожалуйста, одна
из... А вы из Швейцарии нам звоните? У вас номер такой странный?
Да, из Цюриха.
Интересный опыт. Спасибо. А правда, там 3 месяца всего, да, учения, все-все молодые люди должны проходить летом после школы, они на 3 месяца идут, у них там готовят как бы... тоже быть военными.
Немножко не так, значит, тут как в Израиле милиция, как в Израиле, то есть все идут, мальчики, женщины не идут. И они идут здесь, ну, раньше было на 14 месяцев. И ты можешь взять и 14 месяцев сразу, либо ты можешь, допустим, взять 6 месяцев, и потом оставшись, допустим, 8 месяцев, ну, вот я просто не знаю, как вот сейчас на данный момент, но раньше было, что эти 8 месяцев, ты можешь потом до 30, по-моему, лет, ты там каждое лето идешь на от 2 до 4 недель на стрельбище, ну, и на учения, какие у тебя есть.
Но это при и том, что Швейцария соблюдает нейтралитет традиционно. И, но все равно, видите, как бы свою армию имеет.
А если что-то случится, они тут просто взорвут все горы вокруг, и к ним никто не попадет, а так они, у них свое хозяйство натуральное фактически, то есть они себя полностью обеспечат на любой конфликт. И тут, кстати, в каждом, когда вот вы покупаете или живете квартиру, у вас должен быть бункер. Либо он у вас в подвале, либо вы должны его арендовать где-нибудь внешне, да, кого-то другого.
Ну, спасибо вам, какие-то уже подробности. Я была в Швейцарии, но мне, может, не показали этот бункер, где я в доме в гостях жила. Давным-давно это было. Тогда говорили про 3 месяца, но что-то поменялось. Вот, вариант такое решение. То есть все, кто не служил, они как бы отдают немножко тем, кто служил вместо них. В принципе, да, да. Ну, мы как бы вроде бы тоже сейчас налоги, да, вот у нас налоговая служба теперь, актуальная тема, налоги, значит, платим, и бюджет формируется в том числе из налогов, и вообще-то говоря, это наше должно быть с вами тоже решение, что мы, например, таким людям, которые пострадали или были призваны и, в общем, отслужили, и надо им помогать теперь, получается, да, надо помогать. Не нравится, надо менять систему. Но те люди, которые уже здесь, им помогаем. Читаю сообщения и принимаем звонки. В Швейцарии разрешено ношение оружия. Ну, ладно, Григорий пишет. Ватикан, швейцарская армия охраняет? Ну, не армия, там несколько человек, да. А как за границей заботиться об афганцах, например, на Украине или Израиле? Вы знаете, вы интересовались, кстати, опытом? Или, ну, там другая планета, другая жизнь?
В принципе, есть информация и по Украине и по другим республикам, потому что есть у меня однополчане, например, которые живут и в Германии, есть и в Израиле, есть и на Украине, но в каждом случае своя возможность. И их не отметают, их почитают, и в то же время они имеют те же самые льготы. В какой мере? Да, там на Украине сейчас существует проблема в том, что и бывает даже и афганцы там встают, на, как и было, на баррикады для того, чтобы отстоять свои льготы.
Угу. Так, депутаты в первую очередь о себе любимых не забывают, пишет Георгий. Не все депутаты такие, не все, но некоторые есть, да, такие. Григорий, СПБ, другие... Ага, так, да. Я был в вашем центре Лиходея, 4000 сутки инвалидов, внешне не больше 10%, Турбо пишет. Что ответите на это? Ну, там есть платные, да, услуги, но...
Дело в том, что сейчас, как я говорю, что у нас нет никакой помощи от государства, и мы просто вынуждены еще также принимать туда не участников боевых действий, то есть кто хочет купить путевку и пройти там реабилитацию.
Турбо, вот вы сами подумайте, вы, может быть, в квартире живете, квартира требует денег, чтобы ее содержать. Простая жилая квартира в многоквартирном доме. А вы представляете реабилитационный центр? Они же только что рассказали, что с 2016 года у них финансирования нету. И вы слышали, какая цифра в год? 270 миллионов рублей? Да. Нету, не хватает. Откуда их брать? Так, должен быть единый статус для тех, кто воевал по приказу Родины. Вот, ваши слова поддерживают наши слушатели. Да, это нормально. Мне тоже так кажется. Я тоже не понимаю, почему надо делить. Так, что... Что-то я слушаю, не пойму, что хотят-то конкретно. У нас ветераны ВОВ, что, в золоте купаются, пишет Дмитрий Алекс.
Я могу пояснить, вот по статусу, даже сейчас ветеран Великой Отечественной войны, у него статус как инвалид Великой Отечественной войны. У них и пенсии, в том числе, они имеют право на 2 пенсии. По старости и по инвалидности, соответственно, это увеличивает их содержание финансовое. А для тех же ветеранов боевых действий никакого изменения нету. У них нету такого же статуса, как у ветерана Великой Отечественной войны. Они на общих основаниях. Если даже ветеран боевых действий получил инвалидность по общему заболеванию, для него это целая проблема. А общее заболевание – это тот как раз посттравматический синдром, который он получил, когда воевал в Афганистане. Он переболел желтухой, там другими болезнями. Даже психологически, если получил травму, это сказывается. И к 50 годам многие, это однозначно, и мы с этим работаем, оказывая помощь в трудоустройстве. Очень многие предприятия не хотят брать на работу, зная статус ветеран боевых действий, потому что чаще всего говорят, мы не знаем, что у тебя в голове, а нам не нужны лишние проблемы, из-за этого мы лучше подумаем, 10 раз.
Мы вам перезвоним, да, понятно. Дмитрий Алекс, у нас, к сожалению, никто в золоте не купается. Я хотела... А могли бы, и было бы, может быть, даже...
Я просто хотел это подтвердить свою коллегу и сказать, вот такие люди, которые вот так вот говорят, они, получается, сталкивают нас, ветераны Великой Отечественной, ветераны боевых действий. Мы же не сталкиваем никого, мы не говорим, что вот кто-то больше, кто-то меньше. Мы говорим, давайте всем одинаково, потому что мы все слышали свист пуль, мы все видели разрыв снарядов.
А запустите на вот этом вот, на РОИ, Российская общественная инициатива, запустите проект, сформулируйте, соберите подписи, 100 тысяч соберете, будут рассматривать такие изменения. Тоже, кстати, тоже у нас тут были в эфире люди, которые китовую охоту пытались бы, они быстро набрали, да, сейчас вот будут обсуждаться инициативы. Я не знаю, чем дело кончится, но в любом случае это такой вполне себе способ. Нам Мишустин сказал, переходим в цифру, в электронные, сейчас и референдум, может быть, был через интернет. Все решается теперь очень просто, к счастью. Для нас всех. И без подделок. Доброе утро. Мне кажется, должно быть больше... Знакомый после службы в Афганистане рассказывал, что не мог спать. Каждую ночь война снилась. Ребята, держитесь, пишет Мечта. Рассказывают, что при участии в боевых действиях зарабатываешь на квартиру, Тони пишет. Это, наверное, может, советские какие-то, когда давали жилье сразу
Ничего не давали. Это никогда, давали, когда, сразу. Помните, когда воевали в Чечне, там какие-то были, у контрактников были какие-то доплаты. Те, кто воевал в Афганистане, у нас не было никаких доплат, мы получали там свои там 7 рублей, там 7 чеков там, или 9 чеков. Вот все, что мы заработали в Афганистане.
Ужасно. Люди, 600 тысяч человек. Я вот эту цифру сейчас осознала, вот в эти дни только. 300 тысяч сейчас примерно живых осталось. Звонки, кстати, тоже будем принимать. Вы звоните, я сейчас сообщение дочитаю. Я афганец с 89-го, стою в очереди на квартиру с 89-го года. Пишет Миша Шум. Это еще то время. Субсидию предлагают чуть меньше 500 тысяч рублей. Отказываюсь. Ну, представьте, квартира 500 тысяч, если человек в Москве особенно. Очень надеюсь на перемены отношения к нам. На 500 тысяч вообще ничего нельзя купить, только в двухэтажном каком-нибудь на отшибе, без инфраструктуры, без железной дороги. Я просто интересовалась вопросом в свое время по-другому. Материнский капитал хотела полностью сунуть куда-нибудь, поняла, что нет, к сожалению, не получится. А Владимир, материнский капитал, кстати, на кружки можно тратить москвичам, внимание, кто не знает. Товарищ пришел из Чечни с последней войны, несколько раз туда ездил по контракту, дома просыпался ночью, начинал избивать родителей. Отец его здоровый, успевал свет включить, чтобы тот понял, что он дома, с головой совсем плохо было. Представляете? А все почему? Ну, человек думал, деньги, плюс там хорошее дело, служба и все такое, все вместе. В итоге вот такие страшные последствия. А рассказывают, что поосторожнее с высказываниями про Китай, Александр Риттер, ну, это ладно. Это про то, что вы говорите, что вы когда воевали, видели, что китайские специалисты наускивали там. Давайте оставим за скобками. Мы сейчас на самом деле не про это говорим. Это отдельный разговор потом как-нибудь. Что-то жалко стало вашего гостя, пишет Адик. Какой 67-й? До 69-го точно и немного даже с 70-го года рождения попали. Это вас поправляют по годам рождения в Афганистан, с каких лет отправляли. А много ли ветеранов ВОВ рассказывали про боевые действия, Николай Любер? Нет. Белый из бригады тоже был в Афгане. А получается, что ВОВ на госуровне это значимая вещь, а Афган и Чечня это что, стыдно, пишет Михаил. Но инвалидам ВОВ по 80 лет уже, пишет Владимир Потапов. Вот, я прочитала почти все сообщения. Давайте звонки, вопросы, может быть, какие-то предложения. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здрасте, деревенский парень.
Да.
Я как бы поддерживаю вот эту вот инициативу. Ребят, да, вперед, вот Даша вам подсказала. Давайте вот это вот.
Настя, ну не важно.
Ой, Настя, я прошу прощения, Настя.
Все хорошо.
И поддерживаю, ребят, вас. И знаете что, вот я тоже некое отношение имею тоже к чеченским, да, как бы событиям. Вот. И я считаю, что тоже не надо. Надо всех и под одну дудку, и тоже пускай все это будет. Тоже, кто в Чечне был, тоже, ребят, я вас умоляю, тоже было, будьте здрасте.
Да, так никто вот не так рассказывает.
Удачи, ребята, чтобы у вас все получилось.
Спасибо. Да, текст написать мы поможем, если что. Такой берущий задача. В США ветераны в свое время, отстаивая свои права, даже шли шествием к Белому дому. 35-й вспоминает. У нас с шествиями сейчас не очень, наверное, правильно, может быть, привлекать внимание к проблемам. У нас есть вот цифровая экономика, пожалуйста. Мы можем просто инициативы прям вот мирным, совершенно никого не тревожащим путем заявлять о проблемах, которые есть.
Конечно.
А про воинов Вьетнама, этих ветеранов, это целый анекдот. Там в «Симпсонах», я помню этот образ тоже, ветерана, который на коляске там ездит совершенно ниже плинтуса у него уровень, и он все пытается там у кого-то, пытается что-то добиться, что ему лечиться дорого, не лечиться, там же еще со здравоохранением тоже проблемы в Соединенных Штатах, но другие, но и все такое. Правда, там директор школы тоже побывал якобы во Вьетнаме, вот, вернулся, и ничего вроде. Но проблема есть везде, это на самом деле общий вопрос. Государство, которое использует людей, так,
можно,
к сожалению,
еще
придется формулировать.
К этому, вот смотрите, вот как... Именно отношение к инвалидам боевых действий. И я опять заостряю ситуацию с инвалидами боевых действий, кто срочную прошел. Вот в некоторых регионах делают еще доплаты к пенсии для того, чтобы их, почитать. Пусть это малые суммы. Например, вот в Томской области с 2008 года мы добились, идет доплата, например, 800 рублей инвалиду третьей группы. 1000 рублей инвалиду второй группы, 1500 рублей это первой группы, это ежемесячно. И таких людей вот в Томской области около 200 получают. Это для них хотя бы уважение именно от имени местной власти. Но это опять мы добились из-за того, что срочники самые ущемленные оказались. То, что у них нету ни статуса, ничего. А вот если мы говорим государство. И, кстати, на многих региональных уровнях говорят, вы федеральные льготники, должны в Москве это решить, чтобы было одинаково.
Это правда.
Почему?
В этом есть логика.
Да.
Но это же все наше, целиком государство, регион, он там и так,
да.
Некоторые
да.
страдают, и так все плачут, что у них денег нет, им тяжело.
Это вот простой пример еще. Вот раньше я по удостоверению, например, приезжая в Москву, в метро мог спокойно по удостоверению проехать бесплатно.
Сейчас
с 95-го года нет. Начали делить. А ты москвич? Не москвич. А ты там с другого региона. У тебя нет социальной карты москвича. До свидания. Получается, мы в другом государстве,
что ли? Ну да, то же самое с инвалидами было.
Да,
ну
да.
Вот, да, это вопрос, который тоже надо решать. Про Африку забыли, пишет Андрей Беликов. Кого туда посылали воевать? Тоже ничего. А и тут в Анголе воевали тоже наши...
Я знаю, что наши.
Сергей
были.
Доренко там работал переводчиком. Но я так понимаю, что там были боевые действия, и что? И там есть тоже люди, которые пострадали, получается. А мы про них вообще не вспоминаем никогда. Ну, потому что где Африка, да? А это люди, которые... Вот, были взяты и отправлены. Для справки, Германия до сих пор платит гитлеровские пенсии, в кавычках. Размер гитлеровских пенсий колеблется от 425 до 1275 евро. Ну, Нильс Майкл, я прочитала ваше сообщение, но это, конечно, там другая жизнь. Вот, не знаю, вообще, с чего там складывается эта пенсия. Это надо, мы же про нас говорим. Вот у нас... варианты пока такие. Проситесь федеральных денег, наверное. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Позвольте низкий поклон, ребята, вам и благодарность. Я просто честно сказать, даже не слышал, вот живя в Москве, что существуют инвалиды, которые, ребята, кровь свою проливали в это наше мирное достаточно время, проливали кровь и за Родину, и за нас с вами, и чтобы были какие-то доплаты только, так сказать, на регионы. Вот вы мне назвали эти 1000-1500 рублей. Я сейчас еду из магазина, но 800 рублей везу на 2 дня еды всего-навсего. Это просто безобразие для семейного человека. Причем инвалиды, я считаю, абсолютно у нас достойны и большое место в нашей жизни занимают. Хорошие ребята, готовы работать, готовы служить еще Родине многие. Своими мозгами, своими силами. Надо это убирать. Надо обязательно делать единое какое-то пространство для них, чтобы они чувствовали себя в стране нужными и уважаемыми людьми, как они таковыми как раз и являются. И то, что вы делаете, это просто, я не знаю, это не просто адский труд, насколько я знаю, как чиновники вот последние годы себя ведут. Это не адский труд, это просто низкий вам поклон, ребят. Спасибо огромное.
Спасибо.
И дай Господь, чтобы вы всего спасибо. Добились.
Вот да, спасибо.
Ничего не хочу сказать.
Спасибо. Есть еще, да, проблема же, как мы сказали, не обязательно быть инвалидом, зафиксированным медицински. А ведь есть огромная проблема, которую решить тяжело с трудоустройством, дальнейшим и применением каких-то навыков. Потому что есть другая еще опасность, когда люди начинают получать деньги, вот, ну, за статус, да, они могут там, ну, все на самом деле хотят, наверное, чего-то добиться, но раз человек расшатан внутренне, он может остановиться в своем развитии. Нужно же их, ну, как бы вытягивать, вытаскивать, стимулировать на дальнейшую деятельность, несмотря на, допустим, условно говоря, существующую поддержку, которой пока нет, как я понимаю, которая должна это обеспечивать. Ну, вы занимаетесь только юридической, психологической и физической реабилитацией или еще какие-то виды?
Дело в том, что занимаемся мы комплексной реабилитацией, комплексной. Сюда входит и медицинская, и физическая, и социокультурная, психологическая. Да. То есть мы в центре, в нашем центре мы также проводили обучение. То есть у нас инвалид, который 21 день там находился, он мог получить еще образование. То есть он мог стать оператором ЭВМ, например. Мы давали сертификаты государственного образца. Он мог быть там стать
это когда-то
сантехником.
Было, да?
Это было.
Когда было финансирование.
Когда было финансирование.
И курсы проводили, и для жен они тоже так же обучались.
Вам бы соединиться с какими-то нашими сервисами, там, которые знают, что нужно. Типа хедхантеров, суперджобов и так далее. Ведь это же такие ресурсы мощные.
Мы сейчас как раз этим и занимаемся. То есть сейчас вот на этой площадке Центр восстановительной терапии, то есть мы хотим сделать огромный центр именно, может, даже международного класса, чтобы туда действительно центр занимался всем.
А африканцы к вам приходят, которые в Африке, в смысле, были, бывали, да, обращаются?
Приходят, конечно.
Да, вот, могут получить помощь. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день. А я хотел, знаете, что сказать? А почему вы забыли чернобыльцев? Вот они тоже, извините, пострадали. Я-то сам не чернобыльц, я вот доктор. Я просто вижу, в каком состоянии приходят.
Да, тоже армию. Да, мы все... Вы сериал, кстати, смотрели? Спасибо, да. Там армии тоже
мы также не делим, и они могут пройти реабилитацию и в нашем центре. И я вам могу сказать, очень многие наши... Я могу сказать и по своему старшему брату, которого уже в живых нет. Он прошел Чернобыль. Ему тоже пришлось доказывать очень многое для того, чтобы... свой статус показать, но реально, да, мы никого не делим, мы считаем все те, кто во благо Родины делал пользу, да, они должны быть достойно отмечены.
А вы как-то проверяете тех, кто к вам обращается? Вот, например, человек вам пишет или звонит и говорит, я был там-то. Вы хоть какие-то бумаги просите или вы прямо на веру? Нет. И...
Пишется заявление. Пишется заявление о установленной форме, где там все прописано, все его, ну, как анкета. Ну,
то есть армия по итогам дает всегда документы, которые человек должен хранить и предоставлять.
Вот для вас информация и для всех. Вот наш центр реабилитации с 91-го года проводит реабилитацию. На сегодняшний день там прошли реабилитацию 120 тысяч человек. Вот с 91-го года. Это те люди, которые в разное время и в Чернобыле были, и в Афганистане, и в других локальных конфликтах, и инвалиды, и ветераны Великой Отечественной войны, Моресьев, наш легендарный, который действительно Великую Отечественную воевал достойно, он тоже был на нашей реабилитации.
Спасибо вам, что пришли. Александр Сарапкин, Валерий Белялов были у нас в студии. Посмотрим, как будут развиваться события, и надеемся, что вы все получите то, чего просите.
Спасибо.
Спасибо.